Братья, давайте запишем немножко к теме нашего прошлого урока, когда мы говорили о том, что наше толкование должно совпадать с главными темами, с учениями, содержащимися в Библии. Замечания, которые мы сейчас с вами запишем, относятся к тому, как мы формулируем какое-то учение, проверяем какое-то учение. Это продолжение следующего, прошлого урока. Давайте так. Принципы составления. Принципы составления. Правильного учения. Принципы составления правильного учения. Поскольку это важно, мы и записываем все это сейчас с вами. Пункт первый. Формулировка учения должна быть ясной и недвусмысленной. Ясной и недвусмысленной. Основанной на конкретных местах Священного Писания. Основанной на конкретных местах Священного Писания. Пункт второй. Учительные тексты имеют преимущество перед повествовательными. Учительные тексты. Может быть, не совсем ловкое слово, но пусть так останется у нас. Учительные тексты имеют преимущество перед повествовательными. Пункт третий. Следует учитывать все места Писания на данную тему. Следует учитывать все места Писания на данную тему. В их контексте. Следует учитывать все места Писания на данную тему в их контексте. Четвертый пункт. Формулировка учения должна основываться на текстах Священного Писания. а не на человеческой логике. А не на человеческой логике. И пятый пункт. Нельзя сдвигать акценты. Нельзя сдвигать акценты. Братья, всем понятны эти пункты или есть по некоторым вопросы? Эти пункты как бы обобщают все то, о чем мы говорили с вами вчера. По пятому, да? Нельзя сдвигать акценты. Приводился следующий пример. Мудрость, нисходящая свыше, во-первых, чиста, затем мирна. Ну, в тексте о мудрости именно в этом месте сказано нечто во-первых, нечто во-вторых и так далее. Это одна возможность, когда мы все уравняем. В одной плоскости будем рассматривать эти истины. Но есть нечто более важное в смысле мудрости, а есть то, что идет уже на втором плане. Вот здесь вот нельзя сдвигать акценты. Кроме этого, нельзя сдвигать акценты, ну вот в таком случае. Мы верим, что Бог совершает наше спасение в нас, что Он совершит начатое дело до конца. Это действительно так. Мы верим этому. С Божьей стороны это верно. Но есть еще наша человеческая сторона. Мы должны держаться спасения. Мы должны совершать свое спасение. Мы спасены в надежде. Если взять только одну сторону и не взять вторую, или приуменьшить вторую, то акценты будут сдвинуты. Можно прийти, в принципе, живи как хочешь, все равно ты будешь спасен, что в принципе неверно. Вот видите, в таком подходе, когда сдвинуты акценты куда-то в одну сторону, получается ложный результат. Также, если наоборот, сдвинуть все акценты в сторону человеческих усилий, то получится, что спасение зависит от дел наших рук, от нас самих, а вовсе не дело Божие. Но это вот такой большой такой вопрос, большая тема. Но и в большой, и в малой теме нужно быть примерно очень внимательными, чтобы вот эти акценты, смысловое ударение. Что такое акцент? Это смысловое ударение. Чтобы смысловое ударение не поставить в ненужном месте. Есть еще вопросы по записанным пунктам? Итак, мы с вами покамест сталкивались с таким понятием, как контекст, о том, что каждое место Писания необходимо смотреть в его контексте. Следующий наш урок поясняет еще один важный принцип правильного толкования. Урок шестой, по-моему, да? Толкование Писания посредством Писания. Толкование Писания посредством Писания. Мы уже с вами с этим принципом неоднократно сталкивались. Или можно записать толкование Писания через Писание. Я сейчас прочитаю из второго послания Петра, из первой главы, 20-21 стихи. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». У Писания один автор и множество авторов. И эти множество авторов, потому что один автор, Святой Дух, писали на одну тему, и они дополняют друг друга. Самим собою пророчество разрешить невозможно. Вот пересказывая эти стихи для нас, самим собою толкование получить однозначно невозможно. Должно быть здесь божественное водительство наше. А с другой стороны, вот самим собою нельзя, а в соотношении с другими местами можно. И при этом нас опять-таки должен вести Дух Святой. Дух Святой усмотрел, что одна тема в Библии рассмотрена в разных местах. Одни места Писания дополняют другие, поясняют другие. Мы называем такие места Писания параллельными местами. Так вот, как раз вот этот закон, толкование Писания посредством Писания, это закон использования параллельных мест. Что важно в параллельном месте? Может, это даже записать. Истинное параллельное место, истинное параллельное место имеет сходство. Истинное параллельное место имеет сходство в контексте, по содержанию по теме и смыслу. Истинное параллельное место должно иметь сходство в контексте, по теме, по содержанию и в смысле. Может быть, я второй раз наоборот продиктовал. Должно иметь сходство в контексте, по содержанию, теме. То есть, братья, о чем здесь идет речь? В некоторых вот Библиях параллельные места, которые даны в середочке, мы должны знать, что параллельные места туда, они не были внесены. Их внесли тогда, когда печатали Библию. Они далеко. И далеко не всегда параллельное место, которое там записано, совпадает по всем этим пунктам. И по теме, и по содержанию, и по смыслу. Ну, например, слово «спасение» имеет значение «спасение от вечных мук», «спасение от ада». И одновременно слово «спасение», оно имеет значение, ну, «спасение от врагов». Тоже ведь, да? Похоже. Но, однако, в одном месте Писания непосредственно говорится о спасении от врагов, а в другом месте Писания говорится о спасении от ада. Поэтому на одном слове сказать, что эти два места параллельны, мы не можем, потому что говорится, ну, а слишком большие здесь различия. А должно быть согласие и по теме, и по смыслу в контексте каждого места. Мы сейчас с вами немножко посмотрим, какие бывают параллельные места, какие бывают виды параллельных мест. Но сначала давайте сверим два параллельных места. Теперь уже, братья, кто должен читать, они читать будут. А остальные я предлагаю и призываю, чтобы мы обязательно сейчас с частями, ну, читали про себя, кто читает вслух. Сравним два параллельных места. И сразу скажу, наша задача выявить в этих двух местах сходство и различие. И вот такой подход, когда мы в параллельных местах ищем, чем они похожи, какими темами, каким смыслом они похожи, каким содержанием похожи, и наоборот, каким содержанием они различаются, подсказывают нам идеи для толкования. Итак, первое место, Иакова 4 глава, 7-8 стихи. Иакова 4 глава, 7-8 стихи. Второе место Писания, 1 Петра 5 глава, 6-9 стихи. С 6 по 9 стих. 1 Петра 5 глава, с 6 по 9 стих. Пожалуйста, братья, кто должен читать?
Итак, покоритесь Богу, возвращайтесь за земли от вас, следитесь Богу, следитесь к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца твои.
Хорошо. Второе место.
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий ветви, сейчас его поглотили. За Господним твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.
Хорошо. Братья, небольшое задание для вас. Давайте прочитайте еще раз эти два места, и давайте посмотрим, определим, что здесь общее. Выразим это общее своими словами, и какое здесь есть, какие есть здесь различия. Конечно, понятно, что слова употреблены разные, что предложения употреблены разные. Наша задача не в этом сейчас вот что-то пытаться найти, а вот именно в смысле, в содержании, сделать какие-то выводы и там, и там. Пожалуйста, начинаем про себя чтение этих двух мест, а затем поделимся своими наблюдениями по сходству и по различию, что есть в одном месте и чего нет в другом месте, и чем они похожи друг на друга. Пожалуйста, братья, кто может сказать? Пожалуйста. Только ты говори вперед, чтобы речь звучала, не вниз. Сходство, хорошо. В чем еще здесь сходство есть, пожалуйста? Смирение, да. И там противостояние, смирение. Ну и вообще тема-то общая, да? Борьба с дьяволом. Покориться Богу – тоже необходимое условие в одном и в другом месте. Ну а какое же здесь есть различие? Пожалуйста. Хорошо. Где дано описание дьявола, ну как бы полнее, что ли? Да, у Петра. То есть послание Петра дополняет послание Иакова в смысле описания действий дьявола. Хорошо. Итак, братья, еще есть что-то, да? В различии. Пожалуйста, что еще?
Вот, у Иакова написано, что очистите ум ваш, грешники, исправьте сердца. То есть, а здесь мы говорим,
как что? Угу. Вот я чуть-чуть дополню тебя. Знаешь, вот там одно вроде бы, да, а здесь немножко другое. Ожидание спасения. Вы знаете, это как-то связано с тем, помните, мы когда-то разбирали Иакова и сказали о том, что здесь говорится о борьбе в сфере наших мыслей, за наши мысли, да? Но в послании Петра говорится о борьбе, о устоянии церкви в период гонений, в период жесткого гонения. И вот поэтому здесь есть некоторая разница. Пожалуйста. То есть расширяет, да? Позицию нашей борьбы. Еще что? Хорошо, понятно. Так, еще что?
Ну, мы читали до этого пункта, то есть вы как диктовали, и там нужно смотреть результат и контекст.
Угу.
И так, и так. То есть там Бог подобщает, и там подобщает. Если смотреть Якова, то там он подобщает и вызывает людей непокорных, покориться и угу. Восстать. А там он призывает именно церковь. Больше таких, которые, чтобы они слушались.
Хорошо. Ну, достаточно, братья, по этим двум местам. Итак, видим, два параллельных места говорят об общей теме, имеют некоторый общий смысл, вместе с тем различия. Эти различия, когда мы исследуем различия, то мы лучше видим каждое место начинаем видеть лучше. Если бы мы смотрели его одно, само по себе, а два – это уже вот какая определенная помощь помогает нам толковать. Теперь, братья, еще немножко давайте рассмотрим вопрос следующий. Иногда получается так, что Новый Завет, он поясняет Ветхий Завет. Или какое-то понятие из Ветхого Завета проявляется опять в Новом Завете, связывая как бы эти два завета. Это тоже играет роль. Взаимоотношения двух заветов – Ветхого и Нового. Новый Завет, он построен на Ветхом Завете, как на фундаменте, с одной стороны. А с другой стороны, без Нового Завета, без его света, многие образы Завета Ветхого были бы для нас совершенно непонятны и неясны. Ну вот теперь немножко просмотрим про один образ. Братья, пожалуйста, кто следующий читает? 5 глава, 6 стих. Евреям 5 глава, 6 стих. Бытие 14, 18. Бытие 14, 18. Псалом 109, 4 стих. Псалом 109, 4. Хорошо. Итак, обратите внимание, автор послания к евреям отсылает своих слушателей к другому месту, где говорится: «Ты, священник вовек по чину Мелхиседека». Теперь читаем дальше. Где же встречается эта личность?
«И Мелхиседек, царь Саринский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего».
Эта личность появляется в Священном Писании первый раз, вот здесь вот. Следующее место, 109-й Псалом. Итак, братья, параллельные места, они сконцентрированы вот в этом случае вокруг одной личности, личности Мелхиседека. При этом есть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом. Я не предлагаю сейчас нам прочитать, я предлагаю просто сейчас записать некоторые места Писания. Евангелие Иоанна 1:29, которые параллельны друг другу. Затем, рядышком с ним, параллельно ему место, Бытие 8 глава. Бытие 8 глава. Параллельное место, Исход 12 глава. Параллельное место, Левит 23 глава, 12 стих. Левит 23, 12. И еще место, Исаия 53 глава, 7 стих. Исаия 53, 7. Иоанна 1, 29. Иоанна 1, 29. Бытие 8 глава. Исход 12 глава. Левит 23 глава, 12 стих. Исаия 53 глава, 7 стих. Я скажу, о чем здесь говорится. В первом месте Писания, новозаветном месте Писания, Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А затем мы читаем, раскрывается в Ветхом Завете образ Агнца. Ведь тогда, когда мы в первый раз слышим это от Иоанна, и тогда, когда первый раз читаем Новый Завет и Евангелие от Иоанна, нам это понятие совершенно неизвестно и незнакомо. Начиная исследование, мы видим, 8 глава, Авраам приносит в жертву своего сына, а Бог говорит: «Бог усмотрит себе Агнца». Дальше, Исход 12 глава. Здесь сказано о пасхальном Агнце, вот через жертву которого от губителя израильский народ был, ну что ли, огражден и вышел из египетского рабства. В книге Левит говорится о том, что Агнец, приносимый в жертву, должен быть без порока. И в книге Исаии это пророчество, как Агнец пред стригущими его безгласен, как овца он был введен на заклание. Пожалуйста, что?
Вы говорите,
Так, сейчас. 22, да. 22 глава. Братья, еще одно. Еще есть параллельные места. Параллельные места надо очень тщательно соотносить друг с другом. При этом мы можем выявить для себя, ну, нечто важное. Давайте прочитаем два места. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Но прочитаем его в контексте с 16 по 30. И книга Исаии, 61 глава, 1-2 стих. Книга, это уже должен первый ряд идти, да? Да, первый ряд, пожалуйста. Итак, читаем. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 30 стих. Ну, давайте один стих прочитаем, 18 стих прочитаем. И книга Исаии, 61 глава, 1-2 стихи. Итак, перед нами Библия, перед нами два текста. Наша задача сейчас – проявить предельную внимательность. Евангелие от Луки, чтение.
«Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
Хорошо. А теперь давайте книгу Исаии откроем. Итак, сейчас брат читал проповедь в синагоге, когда Господь проповедовал, открыл книгу пророка Исаии. Пожалуйста, Виталий.
«Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие теплицы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
всех». Хорошо. Полностью ли приведена цитата из Исаии в проповеди Христа? Обратите внимание, полностью или нет?
Нет.
Второй стих, он как бы оборван посередине. Сразу может возникнуть вопрос, а почему так? Но мы видим, что здесь есть разделение между благоприятным временем, когда Христос пришел в свое первое пришествие, призывать погибших грешников к покаянию, проповедовать освобождение, и вторым пришествием, которое будет как день мщения. Тогда, когда Христос находился в синагоге, всем стало ясно, что Он проповедует о Себе, о том, что Он придет первый раз. Вот с таким определенным заданием. И эту свою миссию в первом пришествии выполнит. Будет здесь как страдающий раб, но и как тот, который исцелял и освобождал, проповедовал спасение. А второе пришествие – это уже день гнева. И поскольку речь в синагоге шла вот непосредственно о его миссии здесь и сейчас, ну там вот и в то время, поэтому здесь и цитируется строго определенная часть из пророчества Исаии. Кроме параллелей по вот таких вот буквальных параллельных мест, есть еще параллельные места по содержащимся в ним идеям. И при этом вот одна идея, другую она может дополнить. Чуть-чуть мы с этим столкнулись, когда читали «Противостаньте дьяволу», но давайте еще похожее параллельное место, в смысле похожее по, ну, своему качеству, что ли, прочитаем. Пожалуйста, братья, кто читает. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 8 стих. Иоанна, 3 глава, с 1 по 8 стих. И 1 Петра, 1, 23.
1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного,
а Слово Божие, живого и пребывающего в мире.
Хорошо. Теперь Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 8 стих. Так, ну давайте дальше, кто открывает. Да, да, да. Но должно быть у всех, братья, соседи, вы же тоже должны эти места открывать. Мы же сейчас будем смотреть в них.
И между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда придет и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ.
Все. Все, да, до 8 стиха. Итак, братья, посмотрим. И в первом, и во втором месте говорится о новом рождении, о возрождении и о новом рождении. Но посредством чего сказано «возрождение человек получает», когда мы читали в послании Петра? От чего? А? От слова, от нетленного семени, от слова живого и пребывающего вовек. А здесь от чего? От воды и духа. Братья, параллельные места совпадают по теме, совпадают по понятиям. И вот эти идеи в нашем толковании нам необходимо совмещать. Духовное рождение, рождение от Духа приравнивается к рождению от живого Божьего Слова. Почему? Потому что через живое Божье Слово, которое мы слышим, духовные преобразования в нас совершаются. Так действует Дух Святой. И вот, соотнеся эти два места, мы пришли к более глубоким выводам о природе возрождения, о том, как человек получает рождение свыше. Я еще одним местом дополню. Это послание к евреям, 4 глава, 12-13 стих. Здесь сказано о Слове Божьем, я его прочитаю. 4 глава, 12-13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот о глубине воздействия Слова Божьего, как здесь говорится. Братья, еще один вариант. Еще один вариант использования параллельных мест. Есть места, параллельные по своей противоположности, по своему контрасту. Что это значит? Кстати, использование этих мест по контрасту, которые параллельными являются, это, ну, хороший прием в проповеди. Допустим, можно сравнить искушение Иисуса и искушение первых людей. Мы видим здесь параллельность есть, сферы искушений. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И там одни и те же. Ответ на искушение, а он на этот раз различный. Два места, параллельные места, но они в контрасте друг с другом. Прочитаем еще два параллельных места, которые кажутся на первый раз противоречащими друг другу, в контрасте, а однако на самом деле одно дополняет другое. Братья, которые должны читать, 1 Коринфянам 7 глава 6 стих и 1 Коринфянам 2 глава 13 стих. 1 Коринфянам 7, 6, 1 Коринфянам 2, 13. Так, 1 Коринфянам, 7 глава, 6 стих, совсем не то место, это 5 стих. Продолжи чтение, 6. Ну, понятно, это уже контекст расширяет.
Так по позволению, не так по повелению.
Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ну, кто-то может сказать, значит, это не богодухновенное место, потому что сказано не как, не как повеление, но как позволение. Словно бы это чисто личная идея Павла. Но давайте пройдем немножко вперед. 2 глава, 13 стих.
«Что и возвещаем не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным».
Хорошо. Это Павел сказал раньше, в самом начале послания. Но не в самом начале, а раньше вот этих слов. Отсюда мы делаем вывод, что даже то, что говорится как позволение, это то, чему учит через Павла Дух Святой. Повторю, даже то, что говорится как позволение, это то, чему учит Дух Святой через Павла. И здесь Павел был под руководством Духа Святого, когда давал вот эти вот, это вот позволение. У нас со временем что сейчас? Перерыв, да? 2 минуты. Давайте запишем тему следующего урока и пойдем на перерыв. Внимание, это тема урока, 7-й урок. Внимание к развитию плана спасения. Внимание к развитию плана спасения. Внимание к развитию плана спасения. Итак, братья, встанем, помолимся и пойдем на перерыв. Давайте сейчас мы прочитаем так, готовимся, те, кто должен читать. Послание к Ефесянам, 3 глава, со 2 по 10 стих. Послание к Ефесянам, 3 глава, со 2 по 10 стих. И первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 12 стих. Ну, прежде чем читать, я скажу, с какой целью мы читаем эти два места. Мы записали с вами тему «Внимание к развитию плана спасения». То есть у Бога есть относительно человечества определенный план, порядок действий. Так, братья, не можете разделиться, кому читать, да? Повторяю места. Ефесянам 3 глава со 2 по 10 стих и 1 Петра 1 глава с 3 по 12 стих. Итак, братья пока ищут места. Итак, у Бога есть определенный план для всего человечества. Бог свой план осуществил и осуществляет в Иисусе Христе. Однако по себе самому слово «план» означает то, что Господь действует во времени. То есть у Него есть определенные периоды во взаимоотношении с людьми. Вот давайте мы сейчас об этом немножко почитаем. Эти местописания как раз и говорят о божественных планах, о том, что они во времени последовательны. Пожалуйста, первое место.
Ефесянам 3 глава, 2 стиха. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, что вы, читая, можете усмотреть мое возмущение тайны Христов, которая не была возвещена прежде поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я подарок благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающееся от вечности в Боге, создавшим в Иисусе Христе, дабы ныне соделать известностью через церковь начальством и властям на небесах моря различия премудрости Божьей.
Соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Давайте, братья, пробежимся по этому тексту глазами вновь. Итак, второй стих – «Домостроительство благодати Божией». Третий стих – «Открыта тайна». Четвертый стих – «Вы можете усмотреть мое разумение тайны», то есть другие не могли, которая была возвещена, не была возвещена раньше тем поколениям, которые были впереди, но сейчас это открыто для нас. То есть были те моменты в истории человечества, когда не все откровение было открыто для них, для людей. Были моменты тогда, когда Бог что-то скрывал в определенное время, что-то называл. Вот и здесь. Тайна Христова, тайна домостроительства церкви из язычников и иудеев в одно раньше не была ясна. Хотя она содержалась уже в Ветхом Завете, прообразно содержалась, в пророчествах содержалась, но открыта не была. Бог действовал с людьми по определенным периодам. Сначала что-то не было открыто, а потом открывалось с течением времени. Давайте дальше почитаем послание Петра.
Да будет украшение ваше не внешнее плетение волос, не золотые узоры или наряда с одежды, но сокровенное сердце человека, не светлой красоте, тонкого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые зоны, и попавшие на Бога,
подожди секундочку, 1 Петра, 1 глава, с 3 по 12 стих. Первая глава с 3 стиха.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, упованию живого, наследству и делу чистому, неувядающему, молящему на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдая ко спасению, готового от последнее время, о сём радуйтесь, на скорбех теперь немного, если нужно от различных искушений. Дабы вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя я много испытывала золото, похвалей и чести и славе явления Иисуса Христа, которого вы любите и которого насилие не видя, но веру в Него радуйтесь радостью, извещением и прославленную.
Преславную. Радуйтесь радостью неизреченную и преславную.
Преславную, достигая, наконец, веры в ваше спасение душ. Всему то спасение относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначении, назначенной вам благодати, исследование которое указывало сущее у них Дух Христов, когда Он возвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не ими самим, а нам служило то, что ныне проповедано нам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, на что желают вникнуть ангелы.
Так, братья, я сейчас предлагал, я опять смотрел глазами нашими на эти стихи. Наша задача сейчас увидеть, что у Бога определенные планы, что в отношении с человечеством есть определенная последовательность. Итак, 5 стих. «Спасение, готовое открыться в последнее время». Обратите внимание, спасение связано с последним временем. Дальше посмотрим. 8 стих. Настоящее время. В настоящее время, не видя Иисуса Христа, они Его любят. Было время, когда Иисус Христос был видим, осязаем для учеников, для апостолов. А сейчас некоторое другое время. При этом они достигают конца своей веры. 10 стих. Говорится о спасении. Но сказано, что были исследования пророков. Они о назначенном предсказывали еще в древности, исследуя вот эти вот времена, исследуя сроки, исследуя то, что будет со Христом. Как сказано в 11 стихе, Дух Святой провозглашал, предвозвещал Христово страдание, тоже определенный период Христово страдание и определенный период, последующую за ними славу. Видите? Мы здесь читаем и здесь читаем. И видим, что здесь есть определенные периоды и там, и там. Но теперь я сейчас немножко открою один. Сейчас будет получше. Видно, да?
Ага.
Итак, братья, для чего необходимо для нас вот это знание плана спасения? Ну, это такая очень приближенная схема. Для того, чтобы правильнее толковать то или иное место Писания, необходимо знать, в какую эпоху написана та или другая книга. Вот у меня что здесь нарисовано. Обратите внимание на широкую такую и длинную голубенькую стрелку. Видно, да? Это как бы изображена линия времени. Линия времени человечества имеет начало, вот здесь начало сотворения человека, и дальше простирается вперед. В какой-то определенный отрезок времени жизни человечества писались послания, писалась Библия. Вот посмотрите, где-то я начинаю от периода закона, видите? Дальше, вот эта вот линия, линия первого пришествия и дальше. Может быть, конечно, здесь нужно было сделать некоторый перерыв между Ветхим и Новым Заветом, но я нарисовал одну стрелочку – время написания книги. В основном все книги Ветхого Завета, ну, все книги Ветхого Завета были написаны в период закона. Но это еще не важно так. Другой подход какой? Хотя и многое написано в книгах Ветхого Завета, но то, что написано в книгах Ветхого Завета, оно описывает не только текущие моменты, но и то, что было раньше, и то, что будет в будущем. Поэтому нам необходимо учитывать, какой метод спасения был в действии тогда, когда мы читаем, как люди спасались, какой путь спасения Бог предлагал людям. Вот теперь посмотрим немножко на другие линии. Вот эта линия, линия невинности, чрезвычайно короткая линия, тогда, когда человек находился в Эдемском саду и еще не согрешил. Затем трагедия в жизни человечества, грехопадение. И с тех пор человечество отчасти руководимо законом совести своей. Вот как и в послании к римлянам, 2 глава, 12 стих, мы читаем, что дело закона написано в сердцах, о чем свидетельствуют мысли, то осуждающие, то обвиняющие одна другую. То есть определенный нравственный закон остался в сердце у человека. Эпоха совести после потопа перешла в человеческое правление, но при этом сама по себе не закончилась. Совесть-то люди не потеряли. И после потопа были язычники, которые старались жить по совести. Почему эта эпоха названа эпохой человеческого правления? Потому что после потопа мы начинаем, встречаем повествование о том, как то, что стали образовываться государства, стали образовываться страны, то, что Бог передал человеку, ну, право управлять, разделил человечество на нации. И как написано, что, ну, каждому народу Господь позволил ходить своими путями, как в свое время в Афинах проповедовал апостол Павел. Вот эпоха человеческого правления. По всему лицу Бог разделил человека, определив времена, пределы их обитания, и при этом Бог недалеко от каждого из них. Но Бог продолжает свое действие по спасению человечества. Эпоха обетования. Аврааму было дано обетование. Обетование о том, что потомство твое будет владеть землею, что из твоего семени придет Искупитель, Спаситель. Авраам жил под этим обетованием. Его взаимоотношения с Богом были взаимоотношениями, основанные на этом обещании Бога. Затем следующий шаг в истории развития отношений Бога и людей. Эпоха закона, время закона. Написано, что конец закона – Христос, праведности всякого верующего. Написано также, что с переменой закона необходима перемена и священства. Господь отменил закон заповеди, который был против нас. Теперь мы живем в эпоху благодати. Определена она для Церкви Христовой, для верующих настоящего времени. При этом, как вы видите, некоторые вот эти вот периоды спасения, они совпадают друг с другом. До сих пор есть государство, до сих пор у людей есть совесть. Люди, не знающие Бога, не отвечают перед Богом. Не в силах они, не в состоянии исполнить закон. Мы неоднократно вопросы здесь слышали о том, что и ответы на них, о том, что сейчас, ну, этот языческий мир, он поступает по совести, хотя до такой степени извращен, что не всегда это и действует. Некоторые вот эти вертикальные линии, которые здесь нарисованы, первое пришествие, второе пришествие, видно, что ко второму пришествию Христа эпоха человеческого правления, она, ну, завершится, поскольку уже будет иное управление, вот, ну, то человеческое правление, которое сейчас, оно подойдет к концу. Земля в тысячелетие будет управляться по иным законам. Поскольку обетование обетованной земли для Авраама тоже завершится с началом тысячелетия, и здесь вот эта линия обетования, она тоже здесь и заканчивается. Последняя эпоха, предпоследняя эпоха вот в жизни человечества – тысяча лет, тысячелетнее царство со Христом, а затем уже вечность. Итак, братья, для чего это нам необходимо? Когда мы читаем Библию, мы должны смотреть, к какому периоду относится то или иное местописание. Исполнилось ли это сейчас или еще не исполнилось? Ну, например, в эпоху, ну, до эпохи благодати многие вещи решались через сны, через пророчества, через жребии. Обо всем этом сказано в Ветхом Завете. Однако в Новом Завете мы говорим о том, что обновленным духом мы служим, обновленные духом мы служим Богу обновленным умом. Вот это теперь, то, что было раньше, на что раньше опирались, оно не для нас, оно относится к другим эпохам. Мы сейчас живем под руководством других законов. Что здесь, братья, важно знать? Тогда, когда мы говорим о Божьем плане спасения, нужно знать, что в Божьем плане постоянно, а что в Божьем плане имеет, ну, факторы изменяющиеся. Например, что постоянно? Святой и любящий Бог везде остается таким же? Везде остается таким же. Хорошо. Везде даются определенные заповеди, и везде требуется их исполнение. Везде. Везде есть заповеди, определенные заповеди для каждого периода, и везде требуется их исполнение. И в каждом периоде Господь спасает. Какого бы периода мы ни коснулись, спасающее действие Бога, вот это общее для всех. Что меняется? Вот я сейчас покажу. Вот в этот период, до закона, до Моисея, начиная от этой вот эпохи совести, где можно было строить жертвенники Богу? И где возносили жертвенники Богу? Ну, давайте вспомним. Где? Ну, жертвенник на жертвенника, это нет. Где? Ну, один построил между Вифилем, да, и Лузом, так, по-моему, да? Еще другой жертвенник в другом месте построили, в третьем, в четвертом. Где-то жертвенник свой строил Адам, где-то свой жертвенник строил Каин. До закона жертвенники устанавливались во всяком месте. Но тогда, когда пришел закон, жертвенник необходимо было устанавливать на том месте, где повелел Господь. Пока еще не в храме, не сразу в храме. Сначала Бог и говорит: на том месте, о котором я скажу тебе. Мы видим Божьих пророков, например, Самуила, который ходил в один город, в другой, сооружал там жертвенники и приносил жертвы. Однако пришло время, когда Бог учредил установить единый жертвенник в храме. Но тот жертвенник, на котором основные ветхозаветные жертвы должны были принестись, вот жертва искупления, допустим, один раз во весь год, другие жертвы благодарения, мирная жертва. Итак, что-то меняется. А теперь я показываю эпоху благодати, эпоху церкви. Что сейчас является нашим жертвенником? Кто сейчас является нашим жертвенником? А? Христос. И жертва, и жертвенник. Христос. Вот меняющиеся элементы. Теперь другой вопрос. Расторжение брака. как по-вашему, от сотворения разрешено было расторгать брак или запрещено?
Запрещено.
Ну, об этом Павел позже пишет, что и Христос говорит, что сначала не было так, да? И Павел об этом пишет. А затем, мы видим, что в период закона по немощи человеческой разрешено было писать разводное письмо. Ну, а теперь Христос восстановил принцип, который некогда раньше звучал. Что еще? Общение с Богом. Тоже то, что менялось. Раньше общение с Богом до закона было без посредников. Во время закона посредниками являлись пророки и священники. А теперь, в период благодати, нашим посредником в общении с Богом является Христос. О законе. До Моисея нет закона. Под законом, вот эта вот эпоха закона, период закона, под благодатью закон Христов. Закон Христов, период Нового Завета. Итак, важно здесь что? Еще раз повторю. Внимание к плану спасения с какой позиции? Есть вещи, которые не меняются. Природа Бога, природа человека. И есть вещи, которые изменчивы, которые в каждой эпохе были своими. Поэтому не все нужно применять к нам. И мы можем, не обращая внимания на то, что у Бога в разную эпоху были свои принципы действия с людьми, попасть, самих себя подставить под ярмо закона. Но о чем подробно говорим мы в послании к римлянам. Еще на что необходимо обращать внимание. Вот здесь... Вообще-то есть такая вот панорама Библии, здесь в ней очень более обширно показаны основные линии Божьего плана спасения. Линия Христа. Вот здесь она нарисована вверху. Какое-то время Христос, добровольно смирившись, принял на себя подобие плоти человеческой, жил среди людей, затем опять вознесся на небеса. Линия церкви. Какое-то время это линия церкви на земле по восхищению церкви вместе со Христом, вместе с Господом. Линия Израиля. Она не сразу начинается. Не так, как линия Адама. Израильтяне появились позже. Авраам был первым евреем из язычников. Точнее, он был язычником, а потом вот стал называться евреем. Линия Израиля. В настоящий момент, какой-то период, Израиль был в рассеянии, и у Бога с Израилем свои планы. Но что здесь нужно учесть? Вот эта нижняя линия Адама. Видно, что из Адамов, из людей, и церковь состоит, и Израиль состоит. И некоторые израильтяне, остаток Израиля вливается в церковь, так же, как люди из язычников, тоже потомки Адама, тоже они соединяются в церкви. Из обоих, из языческой линии и из линии Израиля Бог сотворил одно – церковь. В свое время Он восхитит ее, приблизит к себе, и так всегда с Господом будем. Видим, что линия Адама, как в общем линия человечества, она разделяется. Участь людей будет различна. Видите, направление ввысь, направление к низу. Еще, братья, полезно бывает нам с вами знать о заветах, данных Богом. Запишите под заголовочек «Заветы в Библии». Колоссянам 1 глава, 16 стих. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для него создано». Братья, история человечества, все, что совершается с людьми, и все, что совершается с этим миром, все им и для него создано. Все вращается вокруг Христа. Вот он центр мироздания и центр божественного плана спасения. Вот я сейчас поясню эту схемку. Итак, в самом начале все человечество. Но Бог, желая спасти человечество, выделяет особый народ, израильский народ. Не весь этот народ оказывается верным Богу. Остаток народа, праведный остаток народа, живущий в момент первого пришествия Христа. По плоти от иудеев пришел Христос. Затем уже во Христе появилась линия нового человечества, тех, кого Бог соединяет с собою, тех, которых поселяется и живет вместе с ними и всегда с ними будет. Мы видим 12 апостолов, церковь, а в итоге, встретившись, верующие всех времен и народов будут составлять единое искупленное человечество. Все через Христа. Бог осуществляет свой план через Христа посредством заветов. Что такое завет? На прошлых курсах мы это проходили. Что такое завет? Слово «завет» имеет интересное значение. Завет – это соглашение между вот двумя сторонами, по крайней мере, между двумя сторонами. Добровольное соглашение между двумя сторонами. Но чем оно заключается просто от соглашения? Когда просто два человека подписывают какое-то соглашение, каждый вносит свои условия, свои предложения. Один внес и другой внес. Составили документ, вот получился завет. Точнее, не завет, а соглашение. А завет – это тогда, когда одна сторона предлагает все условия, а другая сторона добровольно соглашается. Вот природа завета. Не человек составляет завет. Не человеческая сторона предлагает Богу какие-то условия. А Бог предлагает добровольный завет. И человек в доброй, в свободе своей воли, он принимает условия завета от Бога. Новый завет – это новый завет, который дал нам Господь. Господь показал нам условия нашего спасения. Не мы эти условия избираем, Бог их нам предлагает, однако мы можем с этими условиями либо согласиться, либо отвергнуть их. Согласившись, войдем в спасение, отвергнув, окажемся неспасенными. Так вот, Новый Завет, он как бы явился следствием или продолжением множества других заветов. В каждом периоде Бог свой завет с людьми заключал. Давайте посмотрим. Эдемский завет. Заповедь, которая была дана в Эдемском саду. Я вопросы буду ко всем задавать. Кто были участники этого завета? Адам и Ева, выхлебцы все человечество, и с другой стороны, конечно, Бог. Какое было условие этого завета? Братья, вспоминаем и думаем. Как? Так, еще. Именно условие. Одна была заповедь с условием. Иначе умрешь. Так была угроза. Смерть духовная, смерть телесная, смерть вечная. Какова была продолжительность этого завета? Сохранен он сейчас или разрушен? Да, нарушен со стороны Адама. Следующий завет. Завет Адамов. Участники – Бог и Адам, все человечество. Обетование. Бог обещает победу в семени жены. Оно будет поражать тебя в голову, говорит он змею. Ты будешь жалить в пету, но победа будет. Ева названа жизнью. Господь пообещал. Ною был еще Ною, о, простите, еще Адаму и Еве был обещан Спаситель. Завет этот выполнен Господом. выполнен, Спаситель пришел. Завет Бога с Ноем. Что обещал Бог Ною в этом завете? Помним, братья. А? Не истреблять больше человечества водами потопа. Кто был участником этого завета? Бог, Ной, потомство, а еще не все, братья. Еще участником этого завета была всякая душа живая. Как и Бог говорит, от всякой души живой взыщу кровь. Вот какие масштабы. Знак завета. Был дан знак. Радуга на небе. Бог говорит, вот это знак завета, знак моей милости. Продолжительность этого завета. Все дни земли. Все дни земли. Теперь посмотрим. Завет Бога с Авраамом. Участники – Бог и Авраам. Условие – вера, которая должна проявиться в послушании. А вот обетование тройное. Возможно, по посланию к римлянам это еще будет повторяться. Была обещана земля. Будешь обладать землею. Было обещано семя. Было обещано благословение. Благословляя, благословлю тебя и размножу тебя. Вот посмотрите, семя – это одно, это Спаситель. При этом он говорит, благословляя, размножу, и будешь владеть этой землею. Инициатором этого завета тоже являлся Господь. Знаком этого завета являлось обрезание. Необходимо было подтверждение этого завета. Завет подтвердился жертвою и клятвою. Братья, когда этот завет исполнится? В том смысле, как он был Аврааму обещан. Когда израильский народ, семя Авраамова, будет обладать землею? Тысячелетие царства. Тысячелетнее царство. То есть этот завет на настоящий момент, он еще имеет продолжение. Завет Бога с Израилем. Бог обещает благословлять этот народ, хранить его от бедствия, хранить его от врагов, от болезней, если они будут закон Божественный соблюдать. Завет Бога с Давидом. Давиду было обещано, что из его чресел произойдет тот, кто будет владыкою в Израиле, чье владычество будет владычеством вечным. Господь исполнил этот завет? Исполнил. Были ли какие-то условия?